Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. Я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное красочному миру модного дизайна. Мы облетим биографии самых знаковых фигур индустрии и убедимся, избежать одежды представителей нашего сообщества можно лишь одним единственным способом – выходом на улицу полностью обнаженным. В этом эпизоде Триптиха обсудим 36 аксессуаров для королевской свадьбы, коллекция дедушки как награда за школьную успеваемость, двойная жизнь мастера эпатажа и прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал. Добро пожаловать! Жан-Поль Готье. Жан-Поль Готье родился в пригороде Парижа. По сей день Париж остается его непоколебимо любимым. В дизайнах периодически проявляются вдохновления родиной. С детства Жан-Поль обожал различные шоу, это также показательно для сформировавшегося стиля. Но ни одно шоу не сравнилось с первым именно модным шоу, увидев которое Жан-Поль сказал самому себе: «Вот то, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь». Жан-Поль Готье – один из немногих топовых дизайнеров, кто никогда не проходил профессионального обучения дизайну или шитью. Карьера стартовала с того, что Жан-Поль практиковался в подростковый период на маме, бабушке и собственных игрушках, параллельно создавал десятки и десятки эскизов своих фантазий, рассылал их по всем возможным модным домам, дизайнерам, салонам. И однажды эскизы попали в руки дизайнера по имени Пьер Кардон, о нем беседовали уже. Он остался от работ юноши в полном восторге и пригласил Жана Поля к себе, где тот уже в 18 лет заступил на должность одного из помощников в модном доме. Именно такой старт в начале 70-х годов Жан-Поль Готье получил, а в 1976-м выпустил первую полную собственную коллекцию. Приблизительно 10 лет в профессиональной моде потребовалось Жану Полю, чтобы сформировать себе имя и отточить уникальный революционный для тех времен стиль. Ему удавалось неожиданным образом комбинировать высокую моду, улицу и эпатаж. Выражалось подобное не только в одежде, он еще и встряхнул индустрию выводами на подиум нестандартных фигур, беременных женщин, пожилых, личностей с морем пирсинга и татуировок, мужчин в женской одежде. Вообще, мужская юбка как серьезный элемент гардероба впервые широко стала использоваться на показах как раз Жаном Полем Готье. За все эти взрывные решения Жана Поля Готье прозвали «enfant terrible» — «несносный ребенок», устойчивое французское выражение, которое, кстати, в русскоязычной литературе очень распространено в своем оригинальном виде. И нужно обязательно отметить, что при всей эпатажности в одежде Жана Поля Готье всегда сохранялся эстетичный стиль. Ему удавалось объединить, казалось бы, несочетаемые элементы невероятно гармоничным образом, и в конце концов ансамбль выглядел, элементарно говоря, красиво, что важно. Многие дизайнеры, особенно сейчас, делают неожиданное ради самой по себе неожиданности, и зачастую такое непривлекательно. Если уж ты берешь нетрадиционный элемент, например, мужскую юбку или какой-нибудь ненормальный материал, будь добр сделать результат приятным. Это в буквальном смысле единственная задача. И Жану Полю Готье удавалось ходить по подобной тонкой линии, что и сделало его имя мировым знаком качества. Теперь оглядываемся в детство и вспоминаем любовь к шоу. мы отчетливо способны проследить, как действительно ярко данная любовь повлияла и на труды Жана-Поля Готье. Огромное количество дизайнов создавалось для звезд, и не красных дорожек, а именно концертных выступлений. Значительнейший здесь пример — мировое турне Мадонны 1990 года «Blonde Ambition». 3 месяца работали над костюмами, прошли через 1500 скетчей. В результате творческого штурма мы получили из коллаборации корсет со остроконечным бюстгальтером, определенно один из самых запоминающихся концертных нарядов современной истории. Остроконечный бюстгальтер стал знаковым элементом дизайна Жана-Поля Готье, появлялся неоднократно в коллекциях, не только в туре Мадонны. Также Жан-Поль Готье сотворил целый ряд нарядов для участников Евровидения, который обожает, даже комментировал Евровидение несколько раз на французском телевидении. Еще работа в кино. Не раз сотрудничал с потрясающим режиссером Педро Альмодоваром, тоже геем, кстати, обязательно в киноэпизодах однажды побеседуем. Но самая известная кинематографическая связь Жана-Поля Готье — «Пятый элемент». Абсолютно все костюмы там созданы им, за что номинировался на «Сезар». И к теме популярной культуры — модное театральное шоу Жана-Поля Готье «Fashion Freak Show», которая и в Москве побывала тоже, олицетворяет индивидуальность дизайнера и в том числе затрагивает личную жизнь. 15 лет до 1990 года Жан-Поль Готье состоял в отношениях с мужчиной по имени Франсис Минуж, пока тот не умер от СПИДа, что стало невероятным ударом для Жана-Поля. Он совершенно откровенно рассматривал вариант бросить все, но тот факт, что Франсис был не только любовником, но и бизнес-партнером и помогал со всеми начинаниями Жана-Поля в профессиональной моде, заставил его продолжить. Тур Мадонны отчасти помог переключиться, и карьера все цвела и цвела. Прошло 30 лет, но Франсис Минуж по сей день в памяти и сердце Жана-Поля Готье, чего он не скрывает. А так, вообще, ориентацию Жан-Поль признал сравнительно рано. Сказал как-то: «Я прочел «Ромео и Джульетта» и понял, что Ромео интересует меня гораздо больше». В 2020-м, в 50-летний юбилей собственной карьеры в профессиональной моде, Жан-Поль Готье устроил завершающий эту самую карьеру показ. В начале года в Париже Жан-Поль представил 172 образа. Они включали все лучшие элементы его путешествия — остроконечный бюстгальтер, матроски, андрогинность, иллюзия тату. Состоялся открытый кастинг для всех желающих, и каких форм, возрастов и личностей там только не участвовало. Я искренне рекомендую посмотреть данное шоу, оно действительно олицетворяет то, что Жан-Поль Готье всегда собой представлял за годы потрясающей карьеры. И в завершении у Жана-Поля Готье небольшая его цитата. «Я всегда оставался собой. Я не играл. Я был откровенным. Меня привлекали исключительно другие вещи, потому что они уникальные, а не нормальные. Нормальное в реальности — самое фальшивое». Убер де Живанши. Французский кутюрье, основавший модный дом Живанши. Родился Убер де Живанши в 1927 году. Первое знакомство с искусством произвел для Убера дедушка, который коллекционировал предметы искусства, в том числе дорогие изысканные редкие ткани с отделками и вышивками. Так вот, за хорошие отметки в школе бабушка Убера позволяла ему коллекцию навещать и внимательно экземпляры рассматривать. Потом пришла любовь к журналам мод, и карьерный путь в голове Убера де Живанши с юности был однозначно определен. Он переехал в Париж, стал учиться там моде, получил опыт в нескольких популярных на тот момент домах. Самой знаковой стала работа на Эльзу Скиапарелли. И в 1952-м Убер де Живанши основал свой модный дом в возрасте 25 лет всего, что сделало его одним из самых молодых людей, диктующих в тот момент парижскую моду. Предлагал достаточно прогрессивный дизайн, не традиционную классику некоторых других, вдохновлялся Скиапарелли, Баленсиаго, самыми главными инноваторами моды. И любопытнейшим вкладом Убера де Живанши в моду стало следующее. По-английски это называется separates. У нас сложно найти эквивалент данному слову. Наверное, раздельные элементы ближе всего. Что имеется в виду? Убер де Живанши предлагал клиентам перемешивать части разных нарядов, то есть брать юбку из одного подиумного образа коллекции и надевать ее с блузкой из другого образа. Или брать пальто и носить не с тем платьем, к которому оно было куплено. И сейчас нам кажется это смешным, ну естественно, покупаешь вещь, комбинируешь с чем хочешь. Но тогда подобного не делали. Женщина посмотрела показ, купила весь образ, например, платье плюс болеро, законченный комплект. Так его и носила. Никому в голову не приходило разбить наряд. Зачем, когда у тебя есть готовые, стильные, модные комбинации с обложек и подиумов? А уж между коллекциями или сезонами смешиваний существовало еще меньше. Убер де Живанши не просто сделал вещи подходящими для смешивания, он еще и активно воодушевлял клиентов экспериментировать. И, естественно, это не его изобретение, скажем так. Разумеется, до него были люди, сочетающие разрозненные вещи коллекции сплошь и рядом в собственных гардеробах, но не массово. И самими дизайнерами такие вольности не приветствовались, мол, в стилисты метить вам простой народ не нужно. А вот Убер де Живанши первым из дизайнеров популяризировал подобные идеи в массах, и, как мы видим сейчас, все-все так делают. Мне трудно представить человека, в том числе самого богатого, кто бы ходил исключительно в неизмененных подиумных образах. Даже актрисы на красных дорожках стилизуют под себя подиумные наряды. Самое значимое сотрудничество жизни Убера де Живанши началось в 1953 году. Молодому дизайнеру позвонили и сказали, что к нему прибудет за одеждой мисс Хепберн. Убер в восторге предвкушал визит Кэтрин Хепберн, в шоке. Известная актриса захотела его навестить. Открывается дверь, на пороге незнакомая ему худенькая девушка. Оказалось, пришла Одри Хепберн, которая на тот момент уже где-то снималась, но серьезных ролей не имела. Заглянула Одри, заслышав о модном дизайнере Убере де Живанши, лично просить костюмы для фильма «Сабрина». Убер вежливо ей отказал, словно времени на новые наряды у него нет, отчасти расстроившись, что перед ним не Кэтрин, и предложил взглянуть на уже готовые старые экземпляры. К слову, наверное, надо сказать, Кэтрин Хепберн и Одри Хепберн лишь однофамилицы. Две популярнейшие актрисы, друг к другу не имевшие родственного отношения. Так вот, в тот день Одри смогла подобрать себе платье, в них снялась, Сабрина стала хитом. Убер де Живанши присутствовал на премьере, и в данном процессе Одри и Убер стали самыми настоящими друзьями на 40 лет до смерти Одри Хепберн. Естественно, в процессе общения Убер для Одри создал десятки нарядов, как для жизни, так и для кино. Здесь многое вспоминать можно. Самый, естественно, популярный образ, который, в принципе, первым всплывает у людей, когда думаешь об Одри Хепберн — черное платье из фильма «Завтрак у Тиффани». Все аксессуары на шее, черные перчатки, длинный мундштук. Образ стал легендарным, завсегдатай рейтингов лучших кинообразов 20 века. Любопытно, что два варианта платья создал для фильма Убер де Живанши, но ни один из них не является непосредственно платьем, видимым нами на экране. На экране лишь копия оригинальной работы, ее вообще уничтожили создатели, держалась на соплях, а наряды Убера де Живанши висят в музеях. Одри Хепберн говорила о Юбере де Живанши: «Его одежда — единственная, в какой я чувствую себя собой». Не все, наверное, знают, Одри Хепберн считала собственную внешность не очень красивой и комплексовала из-за аспектов внешности. Ей казалось, что у нее слишком широкие плечи, слишком длинная шея и многие-многие прочие недостатки. Убер знал с ног до головы Одри все ее мнения, поэтому Одри в одежде Убера было наиболее комфортно. Бренд Живанши на протяжении второй половины 20 века разросся, стал шить мужскую одежду, выпускать парфюм. Один из ароматов духов Убер де Живанши опять же таки посвятил Одри Хепберн. В 1995-м, в возрасте 69, проведя более 40 лет во главе собственного бренда, Убер де Живанши завершил карьеру дизайнера. На личном фронте Убер де Живанши в долгоиграющих отношениях состоял с другим дизайнером по имени Филипп Вене. Они даже работали в 50-60-е вместе. И именно Филипп Вене анонсировал смерть Убера де Живанши во сне в возрасте 91 года в 2018-м. Естественно, бренд Убер де Живанши, его наследие, полноценную долгую жизнь провел. Том Форд. Родился Том Форд в Техасе в 1961 году. С ранних лет проявлял перфекционистские характеристики. Например, маленькому Тому кажется, что его рубашка на сантиметр длиннее нужного, и он больше никогда не станет ее носить. Или отказывался выходить из дома, если мама недостаточно уложила волосы. Рассказывал в интервью, потребовалось гигантское количество времени для прихода к выводу. Идеального нет, и любую вещь можно полировать до бесконечности, поэтому порой лучше просто отпустить. Учился в нескольких школах искусств, сначала актерскому мастерству, но результата не достиг и бросил, а потом по классу архитектуры в Нью-Йорке. Но в процессе сбора макетов здания интересовался тем, как выглядят мелкие фигурки людей, а не самим зданием. И когда пришло время в модной сфере получать работу, Том Форд немножко привирал. Подготовил модное портфолио, его спрашивали: «Где ты учился?» Он отвечал: «В такой-то престижной школе искусств». Чистая правда, но Том Форд не уточнял, что факультет — архитектура. Работодатели предполагали автоматический дизайн одежды, хотя этому Том Форд не учился. Подобным хитрым способом засвечивался то тут, то там, постепенно закрепился в индустрии в США. Но чувствовал, словно рынок сковывает потенциал, и он хочет в Европу. Благо, представилась возможность. В конце 80-х модный дом Gucci был на грани банкротства, на грани закрытия. Никто не желал покупать Gucci, никто не желал делать для них одежду. А Том Форд согласился, переехал в Милан и постепенно стал ответственным за все линии – женщины, мужчины, аксессуары, парфюм и так далее. Несмотря на отсутствие революционных творений у Тома Форда, одежда показалась массам приемлемой, и Gucci вернулся на карту модной индустрии в 90-е. Благодаря этому у Gucci появились деньги купить бренд Yves Saint Laurent, и Том Форд занялся коллекциями Prêt-à-Porter для бренда. Смешно следующее. Сам Yves Saint Laurent, который продолжал в начале сотрудничества шить коллекции от кутюр, оставался крайне результатами Тома Форда недовольным. Вот его цитата. «Бедный парень делает, что может». И надо откровенно отметить, Том Форд действительно не самый креативный дизайнер. У него хорошо получается бизнес-сторона, хорошо получается качественная традиционная одежда. Ее можно носить в офис крупной компании. Мне, как ценителю моды в форме вида искусства, очень сложно подобных дизайнеров по-настоящему любить. Том Форд и сам заявляет: «Я не артист, я в моде никаких шедевров родить не пытаюсь». Ну, как можно с таким настроем творческому человеку подходить к труду? Тем не менее, Том Форд совершенно определенно коммерческого успеха достигал. Мы еще побеседуем о противопоставлении бизнес-стороны и артистической стороны, почему многие компании предпочитают деньги искусству. Подобного сорта штуки наблюдаются повсеместно. Ярчайший пример — посмотрите происходящее с модным домом Dior сейчас. Люди, к сожалению, тоннами покупают, денег много, но какой ценой? Отменять положительных функций дизайнеров вроде Тома Форда в современной моде мы не станем, но философию под вопрос берем. Также Том Форд основал собственный бренд Том Форд. Что любопытно о Томе Форде? Во времена Gucci Saint Laurent делал по 16 коллекций в год и вымотался, устал. Начал испытывать серьезнейшую депрессию и принял решение взять перерыв, в который снял фильм «Одинокий мужчина». Фильм довольно-таки успешный, с Колином Фёртом в главной роли, даже номинацию на «Оскар» Колин Фёрт получил. Фильм до предела автобиографический, хоть и базируется отдаленно на литературном произведении. Том Форд передал сквозь настроение картины собственное чувство депрессии, говорит: «Хотите меня понять? Посмотрите фильм. Он обо мне». Фильм, естественно, кто не знает, на гей-тематике построен. С детства Том Форд любил кинематограф, поэтому заинтересовался режиссерской деятельностью, и та, в общем-то, из депрессии Тома Форда вынула. С тех пор Том Форд снял новый фильм «Под покровом ночи», тоже достаточно известный, и в планах очередные съемки присутствуют. После перерыва на «Одинокого мужчину» в индустрию моды вернулся с восстановленной энергией, часто, кстати, сам физически снимает рекламные кампании для бренда. Относительно личного поприща. Еще обучаясь архитектуре в Нью-Йорке, Том Форд вел активную клубную жизнь, в тот же период принял собственную гомосексуальность. В США познакомился с модным журналистом по имени Ричард Бакли. Вместе переехали в Милан, когда Том Форд устроился в Gucci. И сейчас они пара уже больше 30 лет. Официально в браке есть сын. Вот так. Бытует Том Форд припеваючи, сам утверждает: «Я добился всего, чего хотел. Даже умереть мне не страшно». Наверное, такому жизненному настрою можно у человека поучиться, хоть нет предела совершенству, никто не отменял. Крайне полезная фраза. Кензо. Кензо — единственный бренд, основанный человеком, родившимся в Азии, о котором мы побеседуем в данном триптихе. И то, даже Кензо Такада запустил свой бренд в Париже. Думаю, сей факт отчасти связан с чуть меньшей культурной свободой для ЛГБТ-личностей в Азии, хотя Япония, в частности, очень открытая в данном ключе страна. Сейчас появляются не прячущие ориентацию молодые дизайнеры из Азии, но среди титанов индустрии, однозначно утверждающих о себе ЛГБТ-личностей, практически нет. В России, наверное, Кензо более известен как парфюмерный бренд, нежели бренд одежды. Тем не менее, именно в качестве производителя одежды компания дебютировала. Парфюмерия подключилась позже. Родился Кензо Такада в 1939 году в небольшой деревушке в Японии, одним из 7 детей в семье. страдал сильной дислексией, даже утверждает, что иногда чувствует, будто вообще не знает, как говорить. Рано научился рисовать, навык помогал транслировать мысли порой лучше слов. Журналы мод Кензо просто потрясали и перерисовывал, будучи маленьким мальчиком, платье из них, мастерил платье для кукол-сестер. Естественно, родители были в курсе увлечения, но считали дизайн не мужским и нестабильным, поэтому отправили Кензо учиться в Токио в престижный вуз изучать классическую литературу. Но Кензо об истинных мечтах не забыл и бросил вскоре институт к родительскому разочарованию. Попытался в данной связи приобрести полную финансовую независимость, подрабатывал маляром, моделью, а также пополнял бюджет своим изобразительным искусством. Он действительно хороший художник, существуют даже полноценные реальные картины Кензо Такада, портреты в основном. Благодаря разношерстной деятельности Кензо смог скопить достаточно денег, чтобы поступить в одну из крупнейших японских академий моды. Примечательно здесь следующее. Кензо Такада стал первым мужчиной, который в академии когда-либо учился за почти 40 лет существования заведения. Весьма любопытно. Потом Кензо работал в магазине одежды, но чувствовал истинное его призвание — высокая мода и место ему в Европе. Тогда, после сноса дома Кензо, за что он получил от властей компенсацию, юный дизайнер, полный грез, сел на корабль и отправился во Францию в долгом-долгом путешествии с кучей остановок в городах, которые они проплывали. Но в итоге прибыл Кензо Такада в Париж, хоть практически не владел и словом французского языка, никого в городе не знал, и сначала Париж вовсе не слишком-то ему понравился некоторой мрачностью. Но остался. Заделался своеобразным многостаночным фрилансером в моде, продавал скетчи, то тут, то там шил на заказ. Период полезен чем оказался? Позволить дорогие ткани Кензо Такада никак себе не мог. Вынужден отворил из лимитированного выбора дешевых тканей на распродажах. Такие ограничения научили Кензо Такада комбинировать материалы и цвета, даже те, что поначалу казались несочетаемыми. В 1969 году Кензо Такада смог основать в Париже модный дом. Сразу привлек море внимания, представил коллекцию, вдохновленную родиной, центральным элементом которой стали традиционные яркие кимоно, выполненные вместе с тем современными на тот момент европейскими техниками кроя и шитья. Одним словом, уникальность. И во времена, когда все еще преобладали в большинстве популярных томов классические силуэты и палитры, Кензо оказался глотком свежего воздуха. Он же предложил свободной формы, не облегающее тело, как сам заявлял, чтобы у тебя было пространство, чтобы тело могло дышать. В одежде Кензо Такада редко можно встретить пуговицы, застежки и прочие штуки, привычно сковывающие психологически тело. Подарил образ визуальную раскрепощенность. Постепенно расширился до мужской коллекции, затем стал стабильно выпускать и парфюмерные линии. Оставил карьеру главного дизайнера своего модного дома в 30-летний юбилей основания бренда в 1999 году. На протяжении всей карьеры славился позитивным настроем, оптимистичная личность, несерьезности в дизайне читалось, славился нетривиальными вдохновениями и из ряда вон выходящими часто представлениями. Например, один раз модели выезжали во время показа на лошадях, а сам Кензо в конце на слоне. Заключительное шоу перед уходом вообще стало огромной полутеатральной постановкой с ретроспективой, с танцами, красками и весельем. Танец регулярно сопровождал показы Кензо. Что еще необходимо отметить? Кензо Такада очень много путешествовал по миру и всегда брал из детально изучаемых им культур идеи для коллекций. То есть отправился в Индию, создал наряд, вдохновленный их традиционной одеждой из купленных там тканей. Или попутешествовал по деревням Румынии, в коллекциях наблюдаем центральным элементом их народные юбки и так далее. Привносил вкусы мира, яркие цвета, яркие культурные отсылки. По завершении карьеры дизайнера одежды Кензо больше времени стал уделять изобразительному искусству, парфюмерии и интерьерному дизайну. Выпустил несколько коллекций мебели и тканевых предметов внутреннего убранства помещений. Относительно личной жизни. Наиболее важным партнером, по словам самого Кензо Такада, для него был Ксавьер де Кастелло, дизайнер интерьеров, с которым в том числе и рабочие взаимоотношения связывали. К сожалению, любимый скончался в 1990-м от осложнений, вызванных СПИДом. Завершил полностью работу над эпизодом, но делаю вынужденную перезапись. Пришли внезапные трагические новости. 4 октября 2020-го Кензо Такада умер от последствий, спровоцированных заражением COVID-19. В феврале ему исполнился 81 год. Действительно, грандиозная потеря уникального человека в индустрии, не терявшего свой позитивный настрой на жизнь. Совсем недавно Кензо Такада отпраздновал 80-летие большой вечеринкой с полуобнаженными акробатами, танцевавшими вокруг гигантского торта. Грустно, конечно, не добавить более ничего. Увенчать рассказ о Кензо я планировал его цитатой. Думаю, она по-прежнему уместна, передает видение Кензо Такада, мира и моды. Слушайте. Деревья зеленые, все деревья зеленые. Мы видели столько зеленых деревьев, что забыли. Деревья бывают розовыми тоже. Но если бы все деревья были розовыми, я бы показал вам зеленое дерево. Александр Маккуин. Во-первых, нужно сразу сказать. Александр Маккуин — название бренда. Полное имя дизайнера — Ли Александр Маккуин. И если вы посмотрите интервью даже тех, кто лично его знал, все именуют дизайнера по-разному. Кто-то Ли, кто-то Александр. И даже причина, по которой бренд назван вторым именем, не в том, что Александр нравилось больше, а в том, что под вторым именем ему казалось, одежда будет продаваться лучше. Поэтому стану называть его просто Маккуин во избежание всяких замешательств. Маккуин родился в Шотландии в 1969 году в самой обыкновенной семье, ходил в арт-школу и параллельно работал в таком очень традиционном салоне мужских костюмов, где научился кройке и шитью по форме тела, чем впоследствии прославился. Но в то же самое время считал процесс ужасающе скучным. Жил Маккуин в определенной степени двойной жизнью. Днем подгонял черный пиджак в ателье под тело бизнесмена-аристократа. Ночью с друзьями и любовниками развлекался в эпатажнейших гей-клубах города. Ходил туда порой в дрэге, невероятных костюмах, андрогинных образах. Встречал необычайно экстравагантных личностей самых разнообразных проявлений ЛГБТ-сообщества и бэкграундов. Относительно ориентации говорил, что уже в 6 лет знал о собственной гомосексуальности и, по большому счету, никогда серьезно не скрывался. Вот его забавная цитата по данному вопросу. «Я вышел из чрева матери прямиком на гей-парад». В 2000 году в Испании сыграл однополую брачную церемонию, неофициальную, тогда еще нигде не было браков в законах, тем не менее, правда, с мужем они вскоре разошлись, хоть и остались друзьями. Так вот, вел свою двустороннюю жизнь, но она его критически не удовлетворяла, и Маккуин часто болтался под окнами одной известной модной академии и находил волю вновь и вновь просить педагогов его принять, что те сначала игнорировали, а потом сделали. И в 1992 Маккуин получил диплом. Каждая приличная дизайнерская академия в мире в качестве выпускного устраивает показы среди закончивших студентов. И на этих показах в самых известных местах сидят часто важные в моде люди, ищущие свежую кровь, нанимают студентов на те или иные должности в сфере. На выпускном показе Маккуина присутствовала экстравагантная, влиятельная модная стилистка Изабелла Блоу, которая открыла миру моды сразу несколько талантов. Увидев коллекцию Маккуина, она осталась совершенно потрясенной харизмой, потенциалом и уровнем, и купила абсолютно всю представленную одежду. После чего Маккуин и Изабелла Блоу подружились, и тандем стал покорять вершины индустрии. Нужно отметить обязательно, ранний Маккуин — своеобразное олицетворение бунтарского мятежного духа, немножко порой поребячески эпатажный, вроде «я весь против нормы, нонконформист, мода несерьезна, смеюсь над ней». Создается впечатление, будто все классическое обучение сформировало в нем определенный цинизм. Строгое «нет» богемному видению важности одежды, «нет» высокомерным людям, говорящим о моде как о спасающем жизни лекарстве. И отсюда подобный стиль Маккуина. Можно дискутировать о весе соответствующего подхода к жизни очень долго и вне рамок моды, что воистину важно, а что нет. Глубокий философский вопрос. В любом случае, такие как Маккуин, люди нужны в какой угодно сфере, они, к счастью, существуют, движут прогресс. Мне персональная эстетика не столь близка. Поздний Маккуин, научившийся гармонично сочетать два своих мира, о которых я говорил, классическая кройка и фасоны с эпатажной ночной жизнью, на мой взгляд, куда отточеннее. И посему, допустим, Жан-Поль Готье мне нравится преимущественнее. Там более собранный, более взвешенный и наполненный смыслом эпатаж. Многие клиенты Маккуина разделяют его дух. Бьорк, Леди Гага — очень хороший пример. Сейчас она научилась быть особенной, но с чувством вкуса. Сформировала свой стиль, элегантность с какой-то изюминкой. А раньше приеду на красную дорожку на механической лошади в отвратительном наряде, и все в шоке напишут обо мне. Эпатаж ради эпатажа. Пустое. Вернемся к Маккуину. Среди ранних коллекций самый известный элемент — бамстерс. Низкие-низкие штаны. Если вы сзади на них посмотрите, увидите верхнюю часть попы, то, где начинается желобок. Сам Маккуин сказал: «Я просто хотел выставить попы наружу». В конце 90-х, шокирующе для всей индустрии, Маккуин стал дизайнером Givenchy. Встряхнул несколько стагнацию данного модного дома, и именно там по-настоящему научился комбинировать классику с личным стремлением к эпатажу. Постепенно стал мягче и элегантнее. На протяжении карьеры Маккуин подарил море невероятных шоу, вошедших в историю как нечто уникальное, как нечто невиданное раньше. Например, коллекция с птицами. До начала журналисты смотрели в зеркала на самих себя, затем зеркала развернулись к моделям, и те шагали в белой комнате, сконфуженные, выражение боли на лицах, с птицами в головных уборах. А в конце шоу открылся ящик в центре белой комнаты, где на ложе располагалась обнаженная женщина, и вокруг разлетелся рой мотыльков. Иные примеры. Коллекция Маккуина с огнем и голограммами, где моделей фиксировали маски. Коллекция с моделями в роли шахматных фигур на шахматном поле. Коллекция об изнасиловании, где все выходили в драной одежде с синяками и кровоподтеками. Женщины в кандалах, шоу в церквях, вызывавшие многосотенные митинги. Коллекция с краской, где модель стояла в белом платье на крутящейся платформе, а два робота вокруг опрыскивали платье краской, создавая выбирает цвет. И так далее. Совершенно определенно Маккуин не всегда хорошо продавал одежду, но пресса с ума сходила по каждому из его шоу. И все это происходило на фоне того, что Маккуин мог создать элегантнейшую из одежд. Все его считали талантливейшим человеком, особенно те, кто работал с ним, подчеркивали именно сырой природный талант. Как он способен взять и просто начать кроить и шить на глаз, уверенно резать ткани и творить прямо на модели. Восхищались чутьем в дизайне и экспериментами, оставались в шоке от результата, использовал разнообразные материалы, включая металл, стекло, интуиция, навык. Но водоворот индустрии разрушил Маккуина как человека. Он заработался, выпускал по 10 шоу в год, очки, парфюм, мужские коллекции, не останавливался, не наслаждался, ни счастье, ни удовольствие, наркотики. В душе был мягким, чувствительным человеком, все это его съедало. Однажды провел выходные с открывшей Маккуина миру Изабеллой Блоу, но они практически не говорили, Маккуин тихо принимал наркотики в своей комнате. Вскоре Изабелла Блоу покончила с собой. В честь нее Маккуин и Филипп Трейси, о ком позже в триптихе, создали коллекцию. Затем у Маккуина умерла мама, что также обернулось трагедией для него лично. И, оставив незавершенными работы своих собак, в 2010 году в возрасте 40 Ли Александр Маккуин повесился в собственном доме. Похороны посетило как большое количество знаменитостей, так и многие друзья из ранней клубной жизни и из детства. Его модный дом, Александр Маккуин, продолжает существование, и сам дизайнер запомнится в истории моды, я убежден, надолго. Пьер Бальма. Крайне интересный для рассмотрения дизайнер, буквальное воплощение того, что мы бы думали о классическом французском кутюрье. Его работы — элегантнейшие традиционные наряды, его путь к вершине — постепенное движение со всеми необходимыми этапами. Если хочется увидеть, как должно быть, биография Пьера Бальме вам в помощь. Пьер Бальме оценивал одежду в качестве некого архитектурного воплощения, что нередко встречается у дизайнеров той поры. Родился в 1914 году во Франции, где абсолютно все в семье и родители, и сестры занимались той или иной формой деятельности с тканями. Папа вел бизнес по производству штор, а мама держала ателье. Там реализовывались сестры Пьера Бальме, там же и сам Пьер Бальме обучился навыкам. Подрабатывал в различных местах дизайнером или портным во время Второй мировой войны бок о бок с Кристианом Диором. Взаимодействовал и больше Кристиана, мечтал о своем модном доме, открыл его в 1945, сразу после войны. Выпускал прекрасные наряды, которые женщины носили, в том числе знаменитости. По сей день на красных дорожках можно винтажного Бальме увидеть. Кроме шил костюмы для кино и театра, выпускал парфюм, в общем, абсолютно все, требующееся от модного дома в послевоенные десятилетия. Путешествовал по миру, дарил образы самым разным личностям, готовил одежду для некоторых участников Олимпийских игр. Самой любопытной деталью, пожалуй, является следующий факт. Пьер Бальме разработал униформу для бортперсонала сингапурских авиалиний, вдохновляясь традиционными мотивами на тканях их культуры. И настолько она прекрасно сидит, настолько красиво и практично, что используется по большому счету по сей день. Также примечательно, Пьер Бальме сделал наряд для первой коммерческой женщины-пилота во Франции. Партнером Пьера Бальме был датский дизайнер Эрик Мортенсен, который стал главным дизайнером бренда после смерти самого Пьера Бальме в 1982 году в возрасте 68 лет от рака. Эрика Мортенсена сменили уже многие дизайнеры затем, но модный дом Бальме и сейчас цветет и превосходно себя ощущает. D-Squared. D-Squared – бренд, который основали братья-близнецы, оба геи. Бренд совершенно определенно очень популярный в России, особенно в середине 2000-х был. У каждого второго человека как будто в гардеробе их известный фасон штанов лежал. И у меня лично также довольно-таки много их одежды в свое время имелось. Особенно я помню, мне нравилась фиолетовая рубашечка с коротким рукавом, которую я упросил маму купить, когда мы в Европу куда-то ездили. Просто всегда носил. Давно вырос из нее, конечно, но до сих пор в шкафу вывешена. Основали D-Squared братья-близнецы, как я уже сказал, Дин и Дэн Кейтон. И у них достаточно драматичная и любопытная история. Начать хотелось бы с того, что за название такое D-Squared, наверное, не все понимают. Слово «squared» в английском обозначает число в квадрате, потому что «square» — это квадрат. То есть 4 в квадрате было бы «four squared». А буква «D» — первая буква имен обоих близнецов — Дин и Дэн. Соответственно, их двое — «Ди» Squared. Буква D в квадрате. По той же причине на логотипе бренда появляется двоечка, маленькая иногда, как число в квадрате обозначается. Вот так. Родились Дин и Дэн в маленьком городке в Канаде, в семье 9 детей, очень-очень бедной семье. Такое положение спровоцировало отчасти их креативность, потому как сделать одежду самостоятельно всегда дешевле, чем ее купить. И они шили просто повседневные вещи для своих сестер, будучи самыми младшими детьми. Приходилось работать с тем, что есть. Всегда, в общем-то, чувствовали желание быть дизайнерами. В школе пошли на курсы шитья, единственные мальчики. Вследствие подобного решения подвергались солидному количеству ненависти со стороны одноклассников. Те не просто смотрели косо, ведь стереотипно курс для девочек, но и местами агрессию проявляли, однако близнецы прорвались. Говорили, их вдохновением являлся старший брат, наиболее стильный в семье, модник, и таких же классных девушек себе выбирал. Вспоминали, им было по 7-8 лет. Брат привел домой девушку в красивых туфлях на высоких каблуках, которые она при входе оставила. Дин и Дэн чуть ли не подрались в борьбе за то, кто же первым их наденет. О многом говорит. Печальный же момент наступил, когда их родители перестали мочь обеспечивать нужды детей и близнецов забрали. Они попали в очень тяжелую семью, над ними издевались, били. Дин и Дэн вообще не любят вспоминать данный период по объективным причинам. И однажды новая семья решила, что один из близнецов плохо себя ведет, они не готовы больше с ним иметь дело, и просто разлучили братьев, отправив непослушного, по мнению семьи, мальчика в другое место. И для обоих данная история стала тяжелейшей травмой. До ситуации братья сохранялись друг другу главной поддержкой, строили общие планы, а тут начали посещать совершенно объективные страхи, что они больше никогда друг друга не увидят. Поэтому после произошедшего, таки, к счастью, воссоединения, никогда впредь не расставались. Повзрослев, попытались найти работу в сфере дизайна, несмотря на отсутствие как такового образования, и Дина и Дэна в их 19 лет принял местный канадский бренд. С гигантской благодарностью о нем по сей день вспоминают. Когда основателя бренда спрашивали, как так, зачем ты их взял без школы, он отвечал: «У парней есть вкус». И ни одна школа в мире этому не научит. За 6 лет пребывания в компании они от ассистентов поднялись достаточно высоко, получили опыт, но в мечтах таилось гораздо большее. Тогда они решили оставить бренд, собрать вещи и отправиться в Милан. В Милане жили на пыльном чердаке, по-всякому подрабатывали, в том числе в моде, но одной из центральных ветвей заработка стал кроссдрессинг, дрэг. Ночами в клубах выступали, как травести дивы, и, в общем-то, получали от действия немалое удовольствие. Но, когда им исполнилось по 30, они остановились на секундочку и задумались о мечтах и о будущем. Сложили вместе скопленные деньги, произвели на них маленькую мужскую коллекцию, и в 1995 году родился бренд Disquiet. Постепенно набирал популярность и разросся в итоге до гигантских размеров. Большим приливом популярности стал момент, когда Мадонна попросила их сделать одежду для клипа в 2000-м, и после этого Дин и Дэн запустили женскую коллекцию, открывала которую Наоми Кэмпбелл. В принципе, знаменитости большую роль играют в истории Disquiet, в том числе и в показах участвовали Рианна, Кристина Агилера, казаки как-то танцевали. Вообще, для них шоу — чрезвычайно важная составляющая. Дин и Дэн практически никогда не пускают просто одежду. Всегда есть тема, какой-то сет, какая-то постановка, вдохновение историей, другими похожими, более эпатажными дизайнерами. Одним словом, театр. И сами Дин и Дэн любят принимать непосредственное во всем участие, как в компаниях, так и в показах. Совершенно определенно не из тех дизайнеров, которые просто тихонечко в конце показа выглядывают из-за кулис и машут ручкой, исполненной скромности. Обожают инкрустироваться лично в шоу и красоваться. Индивидуальности Дина и Дэна определенно отражаются и в самой представляемой одежде. Некое смешение традиционной моды с конкретным дополнительным вдохновением и уличным стилем «глам-рок» получается зачастую очень броский, слегка загруженный монстр на каждой из моделей. Там 7-8 предметов одежды из 5 разных тканей, куча аксессуаров, море разношерстных цветов и текстур, океан разрозненного хаоса. Но в большинстве случаев оно работает и, несомненно, выделяет на фоне, порой кто-то скажет, даже скучных, монотонных коллекций многих прочих дизайнеров. Совершенно определенно не станет носить Disquiet тот, кто не желает выделяться. И также надо отметить такой момент, как игра с полом. Андрогинность в их коллекциях, в принципе, присутствие и юношей, и девушек в одной и той же коллекции. На едином показе могут одновременно дефилировать накачанный парень в трусах и женственный накрашенный юноша на высоких каблуках. Девушка в элегантном платье и девушка с забранными волосами, демонстрирующая одежду мужской линии. То есть полная смешение элементов. И, наконец, о личной жизни. Долгое время циркулировали всевозможные слухи о том, что Дина и Дэна связывают не только братские бизнес-отношения, но и интимные. В какой-то момент они дали достаточно откровенное интервью, раскрывающее многие подробности, в том числе и детство, которое я рассказывал. Дин и Дэн признались и в деталях происходящего между ними непосредственно. Они действительно живут вместе, спят даже иногда вместе в одной постели, как и в детстве, потому что тогда не хватало на всех детей кровати, и потому что они всегда после избиения одноклассниками плакали вместе в обнимку и прятались вместе, и боялись вместе темноты. Сейчас мотивируется подобное теми же сохранившимися страхами, отголосками, оставшимися и теперь, и той травмой, которую близнецы пережили, когда их вынужденно разлучили. Они не хотят терять друг друга впредь ни на минуту и чувствуют себя в гармоничной безопасности, находясь везде вместе, засыпая вместе и проводя жизнь во всех аспектах вместе бок о бок. Дин и Дэн в том же откровенном интервью сказали: «Да, мы по большому счету есть супружеская пара, только без секса». Однако данное обстоятельство вносит определенные сложности в личную жизнь с посторонними людьми, потому как эти самые посторонние люди обязаны в той или иной форме принять в свои взаимоотношения и второго брата. Не в смысле группового секса, да, а в том, что братья просто всегда вместе, и так или иначе отношения неизбежно станут взаимодействием между тремя индивидуумами. Вот такая, отчасти грустная, навеянная детской травмой, но в то же самое время сплотившая братьев и как бизнес-партнеров история. Довольно-таки уникальная не только для моды, но и для жизни в целом. Филипп Трейси. Хотелось мне побеседовать не только о дизайнерах самой одежды, но и о мастерах других элементов образа. Коснулись мы дизайнера обуви по имени Кристиан Лубутон, а теперь побеседуем о Филиппе Трейси, пожалуй, наиболее известном на сегодняшний день модисте, то есть дизайнере головных уборов. Филипп Трейси ни в коем случае не массовый производитель обычных шапок. Он создает невероятные шляпки ручной работы под заказ, от минималистских, элегантных, легких форм до совершенно сумасшедших кораблей на головах и так далее. Определенно расширяет видение того, чем могут теоретически быть шляпки. В головных уборах Филиппа Трейси появлялись знаменитости на красных дорожках, он дополнял подиумные коллекции известнейших модных домов, он создавал работы для кино, одевал членов британской королевской семьи, например, на свадьбе Уильяма и Кейт. Суммируя всех гостей, можно было увидеть 36 его работ. Если вы наблюдаете на знаменитости экстравагантный или сюрреалистичный головной убор, перед глазами на 99% работа Филиппа Трейси. Как Филипп Трейси сам утверждает, воссоздание шляпок 30-х или 40-х годов 20 века его не вдохновляет, он творит головные уборы 21 века. Необходима сразу оговорка. Филипп Трейси – человек, производящий впечатление тонкой философской личности, безумно интеллигентной, приятной, и это читается в его работах. Ты смотришь на букет цветов на голове, или на раковину моллюска, из которой показывается лицо, или на что-то еще невероятное, но оно выглядит эстетически настолько элегантно и гармонично, позволяет прочувствовать, как сильно все-таки развит вкус у создателя. Проще говоря, шедевр изобразительного искусства на голове. И спектр концепций также невероятен. Родился Филипп Трейси в Ирландии, в небольшой деревушке, где всего несколько сот человек живет, в семье с 9 детьми. Интерес к дизайну проснулся очень рано. Напротив дома семьи стояла церковь, и юный Филипп всегда бегал на свадьбы, которые там проходили. Филиппа восхищали нарядность, антураж и украшательство. Ему безумно хотелось воссоздавать подобного сорта красивую торжественность. Сейчас, собственно, солидная часть бизнеса, люди, покупающие головные уборы для свадеб, как невесты, так и гости, в некотором смысле воплотил детскую мечту. Когда Филипп Трейси вырос, отправился учиться дизайну одежды, сначала в Дублине, затем в Лондоне, в очень престижных заведениях. Там освоил и шляпный дизайн, который и его самого привлек больше, и педагоги Филиппа поддерживали устремление также. В тот же период его талант раскрыла Изабелла Блоу. Мы о ней уже беседовали, она подарила нам творца в лице Александра Маккуина наряду с Филиппом Трейси. Изабелла Блоу поверила в Филиппа, обнаружила в нем невероятный потенциал и попросила его создать шляпку на ее свадьбу, что тот сделал, и дружба началась. Они даже жили вместе много лет, и Александр Маккуин с ними жил. Весьма сплоченная группа. Настоящий же прорыв Филиппа Трейси устроила тоже Изабелла Блоу. Пригласила Филиппа на одну из модных вечеринок и очно порекомендовала его Карлу Лагерфельду. Тот заказал целую линию, и молодой Филипп Трейси разработал шляпки для коллекции дома Шанель, что открыло его всему миру. 23 года Филиппу Трейси на момент было. У кого только творения Филиппа в показах не участвовали, и Джорджо Армани, и Валентино, и Александр Маккуин, разумеется, самые-самые яркие имена в моде. Его собственные показы тоже периодически проводятся, сконцентрированные, естественно, вокруг головных уборов. Занятно, я никогда не задумывался об этом аспекте. Смотрел интервью с Филиппом Трейси, где он объясняет. Например, в обычной жизни. Коллекция Александра Маккуина, допустим. Ему нужны аксессуары, Маккуин просит своего друга Филиппа Трейси подготовить комплементарные шляпки. А когда шляпный показ происходит, уже Филипп Трейси просит своего друга Александра Маккуина подготовить какую-нибудь подходящую одежду к шляпкам. То есть одежда, аксессуар к головным уборам. Интересно. Изабеллу Блоу Филипп Трейси по сей день вспоминает как главную музу и благодарит ее за потрясающую карьеру, которой у него бы не было без нее. Что Филиппа особенно привлекает в дизайне головных уборов в противопоставлении дизайну одежды? Я, например, никогда не вникал прежде, как делаются подобного сорта шляпки. Очень детально углубился в процесс. Естественно, начинается проект с эскиза, а затем создается форма из плотной ткани, потому как, по словам самого Филиппа Трейси, весь смысл шляпки в форме. Потом Филипп Трейси отправляет форму в мастерскую, и ему возвращают ту же форму, но уже не тканевую, а деревянную, дабы она не помялась в процессе ваяния. Наконец, Филипп Трейси берет необходимые материалы и вокруг деревянной формы выстраивает шляпку. Все головные уборы Филиппа Трейси прорабатываются вручную. Он сам и команда из порядка 10 человек вовлечены в проекты. Соответственно, никакого массового производства нет, никаких фабрик, заводов, даже швейных машинок. Непосредственное сотрудничество с клиентами и мелкая моторика. Есть бутик в Лондоне и студия-мастерская. Все. Филиппу Трейси безумно это нравится. Как Филипп говорит, он обожает творить руками. Дизайнеру одежды далеко не всегда удается подобное, потому что в определенный момент известный дизайнер одежды перестает сидеть и шить каждый свой наряд, иначе он никогда не справится с объемами. Оно и не нужно. У Филиппа Трейси по-другому. Еще Филипп Трейси отмечает не приходящую сразу в голову деталь, философскую даже. Ему нравится брать элемент 2D, то есть лежащую на столе ткань, и превращать элемент в 3D, то есть в объемную шляпку фиксированной формы. С одеждой не так. Практически вся одежда складывается и мнется, у нее нету самой по себе формы. А здесь образуется трехмерная вещь, как скульптура, только скульптура уже из трехмерного выдалбливается, а шляпка вырастает из плоского. Весьма любопытно. И личное взаимодействие Филиппа Трейси также очень привлекает. Общаясь с клиентами, он вдохновляется их индивидуальностью и пытается создать подходящее под характер. Потому как, по мнению Филиппа, шляпка — главный аксессуар лица. Когда ты к кому-то подходишь, первоочередно знакомишься с лицом и смотришь туда, а не на руки и на ноги. Здесь кроется секрет чрезвычайной важности головного убора. Хотя сам Филипп Трейси не носит практически никогда шляпы, ему кажется идиотским тот факт, что он шляпный дизайнер и будет делать шляпы в шляпах. Какая-то дешевая смесь помехи и саморекламы. Филипп Трейси любит из головы брать идеи для шляпок, а не интерпретировать конкретное существующее. Предпочтет, допустим, не переделывать картину или реальный объект под шляпки. Такие элементы, конечно, у Филиппа Трейси тоже есть за десятилетия карьеры и сотни-сотни творений. Но в основном идеи берутся из фантазии и из общения с непосредственными клиентами. Всегда нечто оригинальное, нечто уникальное. Личная жизнь. Еще в 90-е годы Филипп Трейси начал встречаться со Стефаном Барлеттом, и спустя более 20 лет отношений в 2017-м пара официально связала себя браком и до сих пор живет вместе в Лондоне. Главная цель карьеры Филиппа Трейси такова. Филипп Трейси пытается изменить общественное восприятие того, что такое головной убор, и мне думается, весьма успешно. Раф Симмонс. Раф Симмонс является одним из самых талантливых современных дизайнеров, если не самым талантливым, по крайней мере, я совершенно определенно считаю так. Раф Симмонс попадает очень четко в то, что я персонально обожаю в моде. Глубоко концептуальный образ с уровнями и уровнями детализации. Будь у меня средства, я бы каждый второй наряд с подиумов покупал и носил как есть, честно. Рафу Симмонсу удается совершенно потрясающим образом сочетать уличную моду с классическим стилем и притом снабжать коллекции абсолютно уникальными идеями и элементами. И главное, результат получается таким классным. Смотришь на его одежду и думаешь, блин, это круто. И не по-детски крут, а круто по-интеллектуальному, что всегда ценно. Если бы все юноши так одевались, мир бы стал лучше. Шутка. Родился Раф Симмонс в Бельгии в 1968 году. Здорово, как много именно из Бельгии талантливых людей. После школы отправился в арт-институт в Генке, но учился там на дизайнера мебели. И в 1991 институт закончил. А за 5-10 лет до этого, в начале 80-х, Бельгия произвела мини-фурор в модной индустрии. 6 выпускников Академии искусств Антверпена начали творить уникальную авангардную одежду, а в 1986-м провели совместный показ в Лондоне, их популярность воспламенившей. И назвали группу дизайнеров «Антверпенская шестерка». Естественно, среди них тоже представители нашего сообщества имелись. Дрис Ван Нотен, наверное, самый известный. И немногим ранее, до шестерки, популярность обрел еще один бельгиец — Мартин Маржьелла. Естественно, любой тинейджер в тот период, Раф Симмонс не исключение, знал о происходившем, но тогда Раф чувствовал, мода не его. Тем не менее, будучи студентом арт-института и начав впоследствии заниматься дизайном мебели, крутился в творческих кругах бельгийских, и приятель Рафа затащил его на показ Маржьелла. Там все для Рафа Симмонса изменилось. Он был настолько вдохновлен, влюбился в моду и решил, что ошибался. Именно в дизайне одежды хочет впредь реализовываться. Сам себя научил создавать мужскую одежду, запустил лейбл Raf Simmons в 1995-м, и поскольку денег на проведение реального шоу у него не водилось, Raf снял видео, где два парня в его одежде заходят в кадр, выходят из него, заходят в другом, выходят и так далее. А первая живая коллекция прошла в Париже в 1997-м, но вместо моделей, которых не мог позволить, пригласил идти в показе просто каких-то согласившихся юношей. Постепенно Раф Симмонс стал набирать популярность как андеграундный дизайнер уличной моды и параллельно развивал собственный навык, черпал более неожиданные вдохновения и воплощал в жизнь новые яркие концепции. В 2005 году Рафа Симонса пригласили главным дизайнером в дом Жиль Сандер. И там он впервые начал работать над женской одеждой. А после окончания сотрудничества остановился в Dior, где провел 3 года, занимаясь только женскими коллекциями. И когда Раф Симонс сотрудничал с Dior, совершенно открыто заявлял, для него это откровенный вызов, потому что Раф ощущал, как каждый второй лепит клейма «авангард», «улица», «концептуальность», и Раф Симонс хотел доказать себе и людям, он способен и на другое. В Dior Рафу понравилось экспериментировать с новым подходом к работе, он привык выпускать вдогонку за коллекцией целую книгу разъяснений деталей концепции, разбор элементов с точки зрения вдохновений и прочее-прочее. А в Dior стояла лишь одна цель — одеть девушку в нечто красивое, чтобы она чувствовала себя красивой. И все. А это несколько иная задача, понимаете, с которой Раф Симонс успешно справился. После Dior творил в Calvin Klein, и его коллекции там ожидались каждый раз как хайлайты недель моды, и Раф не разочаровывал. А в начале 2020 года объявили о новом сотрудничестве Раф Симонс в Prada, творческим тандемом с самой Miuccio Prada. Первая коллекция в конце сентября появилась. Интересно. Немного скучновато, на мой вкус. Посмотрим, как будет дальше. Важна для них униформа. При этом, параллельно со всеми коллаборациями, бренд Raf Simons продолжает существование, продолжает тихонько делать свое дело. В редкие моменты кажется, словно в ущерб ему порой работает Raf Simons с прочими компаниями, но из бренда Raf Simons нередко выходят невероятные совершенно коллекции, заслуживающие всех дифирамбов на свете. Вообще, Raf Simons держится за именной бренд как не за что другое, говорит, никогда его не продаст, даже если бренд не разрастется в величайшую компанию, уж лучше иметь узкую нишу в маркете, но свободно творить. Наблюдал не раз Раф Симонс, когда дизайнеры именные бренды теряли, и он аналогичной ситуации очень боится. В принципе, чрезвычайно креативный человек видит безумно проблемным оценивать успех дизайнера или его одежды с экономической точки зрения. Мода — искусство. Не все делается, дабы каждый на земле хотел предмет купить. Что-то представляет артистическую концепцию, что-то более узкую и так далее. Это мода, это выражение личного желания и видения дизайнера, это форма творчества. Высокая мода не для всех, особенно не для всех специфическая высокая мода. Я смотрел интервью с Рафом Симонсом, где он как раз спустился в рассуждение о том, как многие крупные бренды теряют креативность и производят слабый продукт, зато хорошо продаются, посему о них пишут. Но пишут зачастую купленные ими же рекламные агенты, которые обязаны писать хоть что-то. И Раф говорит... Я не знаю, почему эти люди пишут про экономическую сторону моды. Наверное, потому что, когда сама коллекция полное говно, тебе ничего не остается, кроме как писать, насколько хорош их бизнес. Очень мудро. Всегда ностальгируют по далеким десятилетиям, где дизайнеры стремились к нововведениям и управляли рынком, а не рынок ими. Ведь любое нововведение, даже из данного триптиха можно момент понять, любое нововведение не всегда с распростертыми объятиями встречается. Требуется время, люди примут и привыкнут, и только затем вещи или силуэт или техника становятся воистину легендарными. Современная мода, включая многие крупнейшие дома, подобного лишена. О, такие платья хорошо продаются, сделаем еще такие. Очень коммерческий и невдохновенный подход, как Disney. Люди отправятся на часть 2 популярного мультика, даже если она будет плохой, или на ремейк классики. Вот их и клепают без конца. Отчего качество продукта вянет и тухнет, ноль оригинальности. И тоже к печали происходит зачастую аналогично с модой. И частично весь разговор о вдохновении транслируется для Рафа Симмонса и на сексуальность. Раф неоднократно заявлял в интервью, что ему безумно нравится, как грани полов размываются, как люди свободнее мыслят в данных ключах, юноши не стесняются смотреть женские показы и использовать элементы оттуда в собственных образах, девушки не сторонятся нетипичных решений. Такая в определенной степени андрогинность воодушевляет Рафа Симмонса и рождает надежду на следующее поколение дизайнеров, юных дизайнеров, которые прибудут рано или поздно в индустрию с новым современным восприятием моды и заменят старожилов с уже замыленным взглядом. Именно они смогут подарить нам свежий ракурс в индустрии и предложить то, о чем из-за стереотипов многие сейчас даже не задумывают. Молодые люди способны изменить мир. Главное не присовокупляться и не бояться этого делать. Относительно сексуальности самого Рафа Симмонса, особенно интервью конкретных он не давал, или, по крайней мере, я таковых не слышал, но ряд отношений не скрывал. Выходил с партнерами в качестве пары в свет, и среди партнеров были как девушки, так и юноши, что, вероятнее всего, попадает под шапку бисексуальности или схожих терминов. Раф Симмонс. Настоящий артист, такие сейчас очень ценны в моде, ведь по сравнению с давними временами, их к печали истинный дефицит. Высшая благодарность Артему за помощь в монтаже. И сверхвысшая благодарность вам за еще один проведенный в компании подкаста «Триптих». Подписывайтесь на YouTube-канал, поддерживайте нас в Patreon и будьте предельно осторожны с машиной времени. Никогда не просите ее вернуть вас в то же самое место на час назад. Знаете почему? Потому что вы практически мгновенно погибнете, ведь окажетесь в открытом космосе, так как планета успеет улететь на многие-многие километры. И то же самое место будет уже очень далеко от Земли. Весьма трагичная правда. А заключение триптиха, возможно, лишь одно. Одевайтесь в наряды от наших дизайнеров. Но не забывайте всегда оставаться хотя бы по пояс в радуге.